Штирлиц Росарио Мюллер. Аргентина, 47-й год. Штирлиц распахнул дверь лифта, услужливо поддержал Росарио под правый локоть, левый постоянно страховал шофер, вставил длинный латунный ключ в замок, отпер дверь и, войдя первым в прихожую, где ярко горел свет и звучала веселая музыка, крикнул: «Сеньор Пла, к вам пришли!» Обернувшись, он взял Росарио под руку и ввел его в прихожую. Шофер, поколебавшись какое-то мгновение, вошел следом. Штирлиц распахнул дверь, что вела в апартамент. — Пожалуйста, сеньоры, здесь и в комнатах запутаешься. Они нас не слышат. Заходите. Росарио шагнул первым. Шофер, по-прежнему поддерживая его под локоть, протиснулся вторым. Штирлиц мгновенно вытащил пистолет и нанес хрусткий удар по затылку шофера. Тот обвалился кулем, не пикнув. Со всего маху, стонуще, Штирлиц ударил рукоятью Росарио в переносе. Моментальное выключение сознания. Так и случилось. Упал рядом с шофером. Штирлиц опустился на колени, достал из-за пояса шофера пистолет, сунул его в задний карман брюк, отметив, что это Вальтер-полицай, оружие которым снабжали агентуру СД. Ощупал костюм Росарио. В заднем кармане лежал плоский бельгийский браунинг ручной работы. Штирлиц выщелкал патрон и проверил, не осталось ли в стволе, сунул обратно. Пусть будет вооружен. Посмотрим, как станет себя вести. Достал из карманов пиджаков документы, записные книжки, положил на маленький столик, что стоял возле камина. Хозяину поручил обставить квартиру по своему вкусу. 1500 песо, полагаю, хватит. Разговор состоялся вчера днем. Сегодня утром все было обставлено. Связал ноги и руки шофера, сунул кляп в рот, достал ремень из брюк Росарио, разрезал, связал и того. Потом сел в кресло, выкурил сигарету, швырнул окурок в камин, разжег его, поднял Росарио, бросил в кресло, вплотную придвинул к нему второе, уселся поудобнее и пошлепал испанца по щекам. Повязка, скрывавшая выбитый глаз, сбилась, и на Штирлица глянула кровавая запекшаяся масса, пронизанная синенькими пульсирующими сосудиками. «Время», — сказал себе Штирлиц. «Я начинаю терять время. Наверняка он оставил адрес, по которому выехал. Если его люди позвонят профессору Делижо, невозможно просчитать, как тот себя поведет». Взяв документ, он пролистал испанский паспорт Росарио. Внимательно изучил записную книжку, обратил внимание на телефон инженера Лопеса в Кордове. «Контакт с Кэмпом. Все верно». Дважды прочитал телефон сеньора Блюма в вилле «Генераль Бельграно». Подчеркнул зеленым карандашом, усмехнулся, заметив телефон без имени в барелочи. «Явно сеньор Рикардо Баум». «Да, союзнички поддерживают друг друга. Не разольешь водой. Если не очухается, через несколько минут плесну ему в ли... в рожу, в одноглазую фашистскую рожу. Стакан воды задергается». Штирлиц поднялся, прошел в спальню, сел к телефону и набрал номер профессора Делижо. «Мы тут беседуем. Возможно, к вам позвонят. Знаете ли, жены беспокоятся во время длительных отлучек мужей, особенно пьющих. Так вы скажите, что никуда из дома не выходили, никому не звонили и никакого протезиста не знаете».
«Но ведь вы назвали адрес», —
профессор говорил надтреснутым, севшим голосом. «Когда он успел простудиться», — подумал Штирлиц. «Наверное, от волнения. Некоторые начинают гундосить, словно у них спонтанный приступ насморка. Пройдет». «Неважно», — ответил Штирлиц. «Все в порядке, профессор. Все идет лучше, чем я мог представить. Вы поняли, что я вам сказал?»
«Да».
«Жена заметила, что вы уезжаете из дома?»
«Нет».
«Ну и веселитесь с ее гостями. Жахните как следует. А то вы все Мендосу да Мендосу посасываете. Пора переходить на агуардиенте. И еще, если вы захотите меня найти, в том случае, конечно, если это можно будет сделать физически», — Штирлиц усмехнулся, «позвоните тому, кто прислал вам со мною письмецо, и скажите, что нужна квалифицированная консультация. Назначьте встречу в ресторане, там все и решите. Поняли, о ком я?»
«Да»,
— буркнул профессор и повесил трубку, не попрощавшись. — Плохо, конечно, если он сейчас позвонит домой Оссорио, — подумал Штирлиц. — Трудно жить, допуская такие вероятия, которые никому другому не приходят в голову, кроме людей моей профессии. Каждый по-своему, Жюль Верн. Столько переберешь возможностей, столько отринешь предложений. Так много остается шлака ради одной унции, вмещающей в себя оптимальность решения, его единственность. Ну и что? Его люди ринутся к профессору Пла. Там пусто. Но они поговорят с партией, эти люди умеют говорить с представителями инфраструктуры. СД в их лице имела самую надежную агентуру. Все хозяева баров, ресторанов, кафе, отелей, пансионатов были добровольными осведомителями гестапо. Подберут патент, куда денешься. К сладкой жизни пробиться трудно, отвыкнуть от нее невозможно. Да и сделка с совестью вполне пристойная. Всякий, кто так или иначе не вписывается в систему представлений о настоящем немце или испанце, должен быть известен полиции. Может, какой бандит. Нечего с ним миндальничать. Его место за решеткой. Штирлиц вернулся в холл. Шофер оклемался, лежал на животе, задрав голову. Росарио был по-прежнему неподвижен. Налив стакан воды из высокого кувшина, хрусталь — прекрасная ручная работа, сине-белые высверки, которые, соединяясь, дают эффект багрового рассекающегося светового удара, плеснул в лицо Росарио. Тот вздрогнул и сразу же открыл глаз, в котором не было ничего человеческого. Животно-истерический страх. — Времени у нас мало, — сказал Штирлиц. — Так что исход событий зависит от вас. — Дома оставили адрес профессора Пла?
— Да, — ответил Росарио. — Через час сюда приедут.
Мы закончим раньше. — Вы меня узнали?
— Нет.
— Я Брун. — А вы убили Клаудию.
— Вы меня путаете с кем-то, сеньор Брун. Я никого не убивал. Я коммерсант и финансист. Строю дома.
Штирлиц достал из правого кармана заключение экспертизы из Барилочи. Из левого — заключение его, Росарио, врачей, и дал ему посмотреть. — Хватит? Или показать кое-что еще? Росарио облизнул свои истрескавшиеся серо-голубоватые губы и неожиданно для Штирлица усмехнулся, жестко и ненавидяще.
— Вы, видимо, знаете, как погиб сын командира крепости Алькасар.
— Что вы хотите этим сказать?
— Этим я хочу сказать, что если отец смог произнести сыну, 15-летнему мальчику, единственному наследнику, я не сдамся даже ценой твоей жизни, прими смерть, как подобает испанцу, и парнишку расстреляли, то уж я, поживший на этом свете, не скажу вам ни слова. Так что можете кончать всю эту историю.
— Что ж, ответ. Штирлиц кивнул, отошел к шоферу, опустился перед ним на колени, спросил. — Ты тоже будешь молчать? Тот кивнул, говорить не мог, во рту кляп. Промычал что-то невразумительное. Штирлиц вынул кляп, поднял его лицо за нос. Но отвечай, так легче.
— Если бы я мог перекусить тебе горло, — прохрипел шофер, — я бы перегрыз его.
— Это ты увез женщину?
— Грязную потаскуху, подстилку для вонючих красных, а не женщину.
Штирлиц закрыл глаза. Он должен был закрыть глаза на мгновение, чтобы не ударить дулом пистолета в глаз этому фашисту. Сначала в один, а потом во второй. Хотя что ему слепота? Он и так слепец. Он видит лишь то, что ему разрешают видеть, от и до. Ему не страшно ходить с тростью по улицам. Сколько таких слепцов ходят по Мадриду, продавая лотерейные билеты? И как еще хохочут по вечерам, после розыгрыша, собираясь в барах за бутылками тинто. Жизнь как жизнь. Есть, конечно, некоторые неудобства. Можно упасть. Приходится ощупывать тростью мостовую, чтобы не угодить в сточную яму. Их порою забывают закрыть люком. А так все нормально. Ложку мимо рта не пронесешь, стакан тем более. А уж на бабу взгромоздиться и вовсе труда не составляет. Она и сама на себя затащит. Они обездоленные. Сколько мужчин унесла война. Вздохнув, Штирлиц открыл глаза. Снова воткнул кляп в рот шофера, вернулся к Росарио. Достал его портмоне, записную книжку, 8 дорожных чеков на 1000 каждое целое состояние. Вытащил из-за обложки паспорта дипломатическую карточку с синей полосой посередине, удостоверение офицера службы франкистской безопасности. Показал все это Росарио. Разве можно так пренебрегать законами конспирации, которые обязательны для каждого работающего за кордоном, Росарио? А телефоны агентуры, которые ты таскаешь с собой? Резидент. Штирлиц усмехнулся. Что ты умеешь делать, кроме того, как убивать беззащитных женщин? Все эти материалы будут опубликованы в прессе. Если не здесь, то в Европе. Там этого очень ждут. Тебя выгонят с работы, что ты станешь делать?
Поэтому я и предлагаю поскорее кончать все это дело. Если я выйду отсюда, тебя разрежут на мелкие куски. Пилой. Тебя будут мучить так, что даже нельзя себе представить. Я не скажу ни слова, Брон.
— Скажешь, — вздохнул Штирлиц. — Если враг не сдается, его уничтожают. Есть такие слова, слыхал? — Мне с ними легче. — Сначала я убью твоего мерзавца, — он кивнул на шофера. — А потом предложу тебе альтернативу. Либо я выбью твой единственный глаз, либо ты ответишь на все вопросы, которые меня интересуют.
— Нет, — ответил Росарио. — Делай что угодно, все равно я буду молчать.
Штирлиц почувствовал слепую, животную, трясущуюся ярость. Схватил Росарио за уши и начал выворачивать их с чудовищной силой.
— Больно!
— захрипел Росарио. Штирлиц плюнул себе под ноги и шепнул.
— Вот видишь, Росарио, ты и заговорил.
— А ведь я мог бы воткнуть тебе иголку, ты знаешь, куда. Ведь вы так работаете в подвалах Пуэрто-дель-Соль. И ты бы заговорил. Я бы мог зажать тебе пальцы в двери. Это у вас норма допроса, и ты бы заговорил. Но я взываю к твоему разуму. Пока еще у меня есть время взывать к разуму. Осталось 40 минут, потом будет поздно. Вообще-то ты ведь для меня не человек, Росарио, ты фашист. То есть заразный гной. От таких, как ты, человечество должно освобождаться. Поэтому мне только поначалу трудно переступить. Но если я пойму, что иного выхода не осталось, я переступлю. Всегда и всему есть предел, Росарио. Вы научили мир зверству. Чтобы оно не повторялось, я готов пожертвовать собой. Наверное, после того, как я заставлю тебя говорить, я не смогу жить. Ты ведь знаешь, кто я. Ты все про меня знаешь, нет?
Я знаю все, Штирлиц. Я знаю про тебя все, русская свинья. И моя смерть только приблизит твою. Но ты меня застрелишь, а тебе придется ждать смерти многие годы, вдали от людских глаз, в таких муках, которые еще неизвестны человечеству.
И в это время резко зазвонил телефон. Росарио тихо засмеялся. Штирлиц напрягся, покошачий бросился в спальню, снял трубку. — Слушаю.
— Так это я, сеньор.
Голос портье был сейчас другим, благостным. Видимо, успел приложиться. Дай ему Бог. Есть люди, которые пьют без страха за завтрашний день. Трутни. Страдает тот, кто понимает ужас потерянного времени, ощущая, что все восполнимо в жизни, кроме неосуществленных дел. — Все в порядке? — спросил Штирлиц.
— Да, сеньор. Я подниму пакеты.
— Не надо, — ответил Штирлиц. — Я попозже сам. Дав отбой, он продолжал говорить в трубку. — Нет-нет, это мое дело. — Пусть ребята ждут. — Да. — А сундуки поднимите чуть позже. Мы загрузим их на пароход в сундуках. — Да нет же, у меня есть шприц. Проснуться уже на борту, там пусть вопят. — Хорошо, сейчас. — Они слушают каждое мое слово, — подумал он. — Пусть думают. Но я не мог себе представить такой реакции. Значит, я не нащупал болевой точки. Плохо. Он прошел мимо Росарио и шофера, которые смотрели на него глазами, показавшимися Штирлицу белыми, так они были яростны, но и впервые за все время испуганными. Вернулся, воткнул кляп в рот Росарио, спустился вниз. Сказал портье, что отгонит машину приятельницы, сел за руль Плимута, отогнал его за угол, въехал в темный двор, открыл капот, порвал все провода. Бегом вернулся в дом, забрал пакеты и поднялся в квартиру. Росарио уже лежал на полу. Видимо, сполз и, извиваясь, хотел подкатиться, чтобы развязать шоферу руки зубами. Кляп был жидкий, если постараться, можно выплюнуть. Штирлиц молча поднял Росарио, снова бросил в кресло. Вынул из саквояжа шприц и две ампулы. Достал из кармана рекламный проспект компании, где он сидел под крышей, и, развернув, показал одноглазому.
Твоя подпись.
Тот стремительно глянул, отвернулся, ничего не ответил.
Твоя.
Словно бы за ним повторил Штирлиц. А теперь представь, что она стоит под таким обращением. Я, известный в Буэнос-Айресе, как Хосе Росарио, офицер контрразведки генералиссимуса Франко, в течение многих лет выполнял все поручения руководства. Я служил генералиссимусу без страха и упрека. Я представитель нации, которая исповедует силу, но в первую очередь благородство. Когда мне поручили подвергнуть пыткам женщину, испанку Клаудию Вильябьянку, только во имя того, чтобы заполучить антинацистские материалы сенатора Оссорио, я был потрясен силой ее духа. Она предпочла изуродовать себя, только б не опозорить высокое звание испанки. Да, косвенно, я виноват в ее гибели, да, я никогда не прощу себе случившегося. Но для того, чтобы мир узнал правду о том, что наша служба пытает женщин, я решил уйти в свободный мир и открыть человечеству всю правду. — Как? Ничего? —
Сколько твоих родственников, Росарио, ответят за это письмо? — Я увезу ведь тебя отсюда в ящике и погружу на пароход, где капитаном служит мой друг.
— Не делай этого, — сказал Росарио,
и Штирлиц заметил, как рванулся шофер, уставившись на своего шефа ненавидящими глазами.
Хорошо, я могу этого не делать. Но тогда ты пойдешь со мной в соседнюю комнату и ответишь на вопросы, которые меня интересуют.
Развяжи руки.
Рано. Я развяжу твои руки, когда мы кончим собеседование.
Не будет никакого собеседования, красная сволочь! И когда путо кохондо долбаный!
Росарио сорвался на тонкий крик.
Тебя не услышат, заметил Штирлиц. Подъезд еще не заселен.
А когда в одной фразе слишком много мата, это не действует, Росарио. Но я хочу продолжить мысль, чтобы тебе стала понятна неизбежность нашей беседы. Смотри, что получается. Я только что отправил в верное место твое удостоверение, паспорт и телефонную книжку. Кстати, ты наивно конспирировал агентуру, это просчитывается в два счета. Красный, синий, черный цвета. Так работали районные уполномоченные гестапо, занося в книжечку телефоны наиболее мобильных осведомителей. Их, между прочим, за это наказывали. Волей-неволей ты провалил сеть, а ты, как выяснилось, имел на связи друзей Евы Перрон, журналистов, людей из армии. Ай-яй-яй. Ты хоть понимаешь, что после такого провала тебе не подняться? Даже если я сейчас уйду, оставив вас здесь, могу завязать морды, наглухо сдохните через пяток дней. Могу не очень туго завязать. Будете дышать, продержитесь дольше. Глядишь, чудо! Ваши получат санкцию на то, чтобы войти в эту квартиру, хотя ты знаешь, как это трудно. Получить санкцию на то, чтобы войти в такой дорогой дом. Это в барак нетрудно. Накостылял по шеям обитателям. Они ж безграмотные, жаловаться не решатся. На власть не пожалуешься, сгноят. А сюда? Ого-го! Но если представить себе чудо, если Бог смилостивится над вами, то и в этом случае ты погиб. Думаешь, твой пес, — он кивнул на шофера, — будет молчать? Думаешь, он не передаст слово в слово, что я говорил тебе? Думаешь, он тебя пощадит? Эй, шофер, слушай внимательно и запоминай. Твой хефе носил с собой в кармане документы, из которых явствовало, что он держал на связи в Барилоче немца Рикардо Баума, в прошлом офицера Абвера. Связан с организацией генерала Вагнера или Верена. У него много псевдонимов, а фамилия одна — Гелен. Рейнхард Гелен. Запомнил? А в вилле генераль Бельграну контактировал с Блюмом. Ты запоминай, запоминай. Память твоя — гарантия твоего спасения. Посидишь в лагере, отпустят, зато на Пуэрто-дель-Соль не будут пытать. Ты же знаешь, как там это делают. Или изнасилуют у тебя на глазах жену и мать. Там держат ублюдков, животных, которые лишены человеческих чувств. Теперь слушай дальше. Инженер Лопес в Кордове. Это Кемп из ИТТ. Тоже немецкий агент. Живет здесь под крышей. А сеньор Блюм из Бельграно и вовсе...
— Хватит!
— просипел Росарио и облизнул совершенно синие губы.
— Убей его. Тогда я стану говорить.
— Я? — Штирлиц удивился, снова ощутив тепло Клаудии. Она сейчас стояла за спиной очень близко, даже чувствовался аромат ее духов. Жареный миндаль. Запах смерти. Я не стану марать о него руки. Если тебе это нужно, ты и делай.
Развяжи руки.
Я развяжу тебе одну руку, Росарио. Вторую мы привяжем к шее. С тобой надо держать ухо востро. Ты ж такой принципиальный, верен присяге, отказываешься от беседы. Штирлиц загнул левую руку Росарио за шею, обмотал ее ремнем вокруг горла и затянул крутым узлом. Достав из заднего кармана его кремовых брюк плоский браунинг, сунул его в правую руку, чуть придерживая ее за плечо. — Если ты решишь изловчиться, — подумал Штирлиц, — и пальнуть в меня, раздастся щелчок, и тогда все станет ясно. Если же ты выцелишь висок своего телохранителя и нажмешь на спуск, значит, я победил. Значит, не зря убежден, что все они разваливаются до задницы, когда понимают приближение краха. Если инженер запорит станок, он может отремонтировать его. Если капитан посадит корабль на камни, он может, в конце концов, отдав по суду все свои деньги, начать с нуля, нанявшись матросом в сложный рейс. Даже врач, зарезавший больного, отсидев год в тюрьме, если был пьян во время операции, потом вернется в медицину и спасет человечеству тысячи жизней через тернии к звездам. А что может шпион, проваливший сеть? Ту, которая стоила секретной службе миллионы долларов, годы работы, чья информация положила начало новому курсу, в котором были задействованы политические деятели и директора банков, командиры армейских подразделений и руководители внешнеполитических ведомств. Что ему делать, если благодаря его оплошности произошел провал такого рода? Росарио плавающе поднял руку и начал выцеливать висок своего телохранителя. Рука его подрагивала, как он не старался держать ее твердо. Шофер смотрел на него, выпучив глаза. Они, казалось, вот-вот лопнут, вылетят черными брызгами, испачкав светлый ковер. Он что-то мычал, мотал головой, а потом начал биться лбом об пол. Господи, какой страшный звук, — подумал Штирлиц. Удары молотком о ствол свежеобструганной сосны.
— Я не попаду, — сказал, наконец, Росарио. — Рука трясется.
— Что ты предлагаешь? — спросил Штирлиц, стараясь говорить спокойно, хотя тело его било дрожь. Пальцы сделались ледяными, как раньше, в Мадриде, до Канксерихи.
— Подвинь его ко мне.
Штирлиц легко взял браунинг из рук Росарио, подтащил к нему шофера. Тот пытался кричать что-то. Из глаз его катились слезы. Казалось, это и не слезы, так их было много, а капли пота. Они струились по его мертвенно-бледному лицу. Лицо действительно было мокрым и от пота. Таким мокрым, как у гимнаста, который весело делает упражнения под лучами палящего солнца. И весь он бронзово-коричневый, живой, излучающий здоровье. А шофер белел. С каждой секундой все больше и больше. Печать животного ужаса изменила его до неузнаваемости. Морщины сделались такими глубокими, что лоб, виски и щеки стали походить на печеные яблоки. — Так лучше? — спросил Штирлиц. — Тебе удобно, Росарио?
— Да,
— ответил тот. Штирлиц снова вложил ему в руку браунинг, намеренно забыв придержать плечо франкиста. — Давай, — сказал он, — бей. Росарио отбросился назад, выгнул руку и нажал на спусковой крючок, как только ствол поравнялся с лицом Штирлица. Сухо лязгнуло, а потом стало так тихо, что, казалось, все звуки вокруг исчезли и растворились. — Ну и что? — спросил Штирлиц. — Поигрался?
— Спусти меня с кресла, — сказал Росарио.
— Зачем?
— Дашь нож, я его зарежу.
— А вдруг ты метнешь нож, как индейец из Голливуда?
— Поставь меня перед ним на колени.
— Зарежешь?
— Да.
— Вынуть у него кляп, пусть орет.
Если не боишься воплей, сними.
Штирлиц вынул кляп у шофера. Но помолился.
— Развяжи меня. Развяжи,
— прошептал шофер.
— Я буду говорить тихо. Я расскажу тебе, как он мне велел привести твою бабу. Я скажу, кто ее убивал. Я все видел. Я ездил в Хенераль Бельграно к Блюму. Я один знаю тот дом, куда он меня отправлял.
— Где он? — спросил Штирлиц. Росарио откашлялся.
— Штирлиц, вы будете слушать либо его, либо меня?
— Я буду слушать обоих. Мне интересно, когда вы говорите дуэтом.
— Этот особняк на окраине Бельграна,
— сипел шофер.
— Там немцы. Около аэродрома. Это как замок, туда не пройдешь просто так. Там три системы охраны. Там... — Послушайте, Штирлиц, — сказал Росарио. Мои контакты по линии ТТ заинтересуют вас больше, чем фантазии этого придурка. Дайте нож.
Но ведь ты начал с того, как комендант Алькасара дал расстрелять своего сына, пожертвовав жизнью мальчика во имя торжества Франко. Допустим, я позволю тебе зарезать этого подонка, а ты скажешь: «Все, теперь я спокоен, он молчит, а уж я тем более не скажу ни слова». Может быть такое?
— Я открою все, — хрипел шофер. — Все до конца. Я скажу тебе, красный, как они убили твою женщину. Я не трогал ее, я только привез ее к ним, но я видел, что они с ней делали.
— Верно, он привез ее по моему приказу, — сказал Росарио. — А вот кто сообщил мне, не я могу сказать, только я.
Штирлиц полез за сигаретами. — Кто?
Росарио как-то странно, словно горбатый, хотя сейчас он так сидит. Я же привязал ему руку к шее. Пожал плечами.
«При нем говорить не стану».
«Ты же все равно зарежешь его», — Штирлиц усмехнулся. «Какая разница, что он услышит?»
Достав из кармана нож, Штирлиц нажал кнопку на рукоятке. Выскочило длинное лезвие. Вытерев рукоять платком, Штирлиц вставил нож в руку Росарио. Тот судорожно сжал пальцы, прохрипев:
«Опусти меня перед ним на колени».
Штирлиц посмотрел на шофера. — Говори, что хочешь сказать, пока он не перерезал тебе горло. Шофер снова задергался. Лицо стало и вовсе мучнистым.
— Я знаю все адреса во всей Аргентине. Я ездил по его приказам. Я помню все номера домов. Я скажу все.
— Говори, — сказал Штирлиц. Шофер, дергаясь, словно бы за ним кто гнался, начал говорить. В уголках рта появилась сухая пена. Штирлиц отметил, что ряд адресов ему знаком. Остальные запишут магнитофон. Не зря он истратил на него столько денег. Американская новинка. Микрофон лежит у двери в спальню. Запись прекрасна. Все будет на пленке.
— Он говорит правду, — кивнул Росарио. — Только он не знает главного. Пароли, связи, истории вопроса. При нем я этого говорить не стану.
Штирлиц поднял Росарио под руки и опустил на пол рядом с шофером. И тут шофер тонко завизжал. Росарио уперся ножом в его шею. Шофер начал извиваться. Росарио нажал, что есть силы, и Штирлиц увидел, как разорвалась кожа, и металл всасывающий вошел в тело. Штирлиц оторвал Росарио от дергавшегося шофера, приложил его окровавленные пальцы к листу бумаги. Надо сохранить улики. Снова закурил, чтобы хоть как-то унять дрожь, которая била его все сильнее. — Ну, — спросил он, — теперь закончим беседу? Росарио странно залаял. Штирлиц не сразу понял, что он смеется.
— Ты же все правильно понял, Ихо дель Пута. Зачем ты позволил мне кончить его? Я ничего не скажу тебе, ничего.
— Скажешь, — вздохнул Штирлиц. — Все скажешь.
Он подошел к столу, взял шприц, сунул его в руку Росарио, сделал инъекцию снотворного, позвонил в Кларин и сказал: — Соедините-ка меня с отделом новостей. Передайте репортеру, что его ждет сенсация.
— Не делай этого! —
крикнул Росарио, упершись взглядом в бумагу с кровавыми отпечатками своих пальцев, которая валялась возле трупа шофера.
— Не делай! Я буду говорить!
— Говори. Штирлиц опустил трубку. — Я слушаю.
Но если ты хоть что-то утаишь, пенять придется на себя. Ты должен уснуть через час. Говори. И тот заговорил. Когда Росарио уронил голову на грудь, Штирлиц развязал шофера, снял ремни с резидента Пуэрто-дель-Соль, позвонил в Кларин, назвал адрес, куда надо приехать. — Дверь открыта, вас ждет сенсация, можете успеть в утренний номер. Пошел в соседнюю комнату, взял кассету, сунул ее в портфель, оглядел комнату, все ли в порядке. — Все в порядке. Собаке собачья смерть, и Дележо не будет в претензии. Главный убийца спит, он жив. Медленно направился к выходу. Шорох за спиной услышал не ушами, а кожей спины. Резко пригнулся. Нож, брошенный Росарио, врезался в дверь рядом с головой. Росарио смотрел на него дурными глазами, медленно поднимаясь с кресла. Штирлиц подошел к нему и всадил еще один шприц со снотворным. После этого позвонил представителю «Франс-Пресс» и корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». Оставил адрес, заметив, что копии заключения экспертиз о таинственном убийстве женщины в горах и об инциденте с Росарио лежат на столе. — Сделайте снимки и вызывайте полицию. можете задать вопрос, где сейчас подозреваемый Брун и почему его подозревают. Он будет отрицать все, но вы жмите. К сожалению, не могу быть с вами, потому что улетаю в Европу. Самолет через 7 минут. Пограничный контроль уже прошел. Схватить меня невозможно при всем желании. А потом он бросился на почту, получил пакет и выехал на своем фордике из Буэнос-Айреса, взяв направление на Кордову. Оттуда до виллы генераль Бельграно 150 километров, не больше.